Урок 6. Играя роль Бога. Памятный стих. «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Се есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Книга пророка Исаии, 25 глава, 9 стих. После убедительной проповеди служителя о гордости к нему подошла женщина и сказала, что она в отчаянии хочет исповедаться в великом грехе. Служитель спросил, в чем заключается ее грех. «Это грех гордости», — ответила она. «Ведь несколько дней назад я сидела час перед зеркалом, восхищаясь своей красотой». «О», — возразил служитель, — «это был грех не гордости, а воображения». С тех пор, как грех зародился в сердце могущественного ангела, гордость стерла границы в мире живых существ. Ангел захотел стать Богом. Духовная гордость — жалкая черта настолько испорченных существ, что спасти их может только другая личность. На этой неделе мы рассмотрим вопрос происхождения гордости и самовозвышения.
Воскресенье, 31 января. Судьба наций. Во вступлении 13 главы книги пророка Исаии Исаия назван автором. Это вступление начинает новый раздел книги. Главы с 13 по 23 содержат пророчества о судах над разными народами. Давайте рассмотрим эти пророчества. Почему пророчества против народов начинаются с Вавилона? В 10 главе книги Исаия уже был провозглашен суд над Ассирией, представлявший наиболее опасность для народа Божьего в дни Исаии. В то время как в книге Исаия в 14 главе кратко повторяется Божий план свершения Ассирии, главы с 13 по 23 в основном описывают другие угрозы, главная из которых — Вавилон. Обладая богатым, древним, культурным, религиозным и политическим наследием, Вавилон позднее поднялся как могущественная сила, которая завоевала и пленила иудейский народ. Но с человеческой точки зрения, времен Исаии еще не было очевидным, что Вавилон станет угрожать Божьему народу. В течение большей части служения Исаии Ассирия главенствовала над Вавилоном. С 1728 года до Рождества Христова, когда Фиглофилосар III захватил Вавилон и был провозглашен его царем с тронным именем Фулу, ассирийские цари еще несколько раз побеждали Вавилон. Однако Вавилон со временем утвердил свое первенство в этом регионе и разрушит иудейское царство. Прочитайте 13 главу книги пророка Исаии.
Предсказание о Вавилоне, ниспосланное Исаии сыну Амоца в видении. «Поднимите знамя на открытой взором горе, позовите громче и дайте знак рукой, чтобы входили в княжеский ворот. Я уже повелел избранным своим совершить суд праведный, собрал воинов своих, ликующих о величии моем. Гул стоит, шум на горах раздается, словно от толпы многолюдной. Волнение охватило страны, народы собрались. Это Господь воинств готовит войско к бою. Из дальней страны, от края небес идет Господь, и орудия ярости его движутся. Всю землю они сокрушат. Рыдайте, ибо близок уже день Господень. Он придет, как разорение, всесильным посланное. Потому руки опустятся у людей, сердца у них дрогнут, и страх охватит их. Как роженица в муках будут от боли корчиться, в ужасе будут смотреть друг на друга, лица у всех побагровеют. Вот идет день Господень, пылая гневом и яростью, жестокий то будет день. Обратит он землю в пустыню, сметет с нее всех грешников, погаснут на небе звезды, померкнут созвездия дальние, тьма закроет восходящее солнце, и луна не даст света. Я взыщу с этого мира за зло его, с нечестивцев за их преступления. Положу конец высокомерию гордых, осажу гордыню безжалостных. Соделаю так, что легче будет добыть золото, чем сыскать на земле людей, будут они драгоценнее золота Офирского. Небеса я тогда поколеблю, содрогнется земля от ярости Господа воинств. Сдвинется с места она в тот день, когда гнев его воспылает. Тогда каждый, подобно преследуемой газели и овцам блуждающим, коих собрать некому, устремится к народу своему, побежит и укроется в земле своей. И всякого встречного пронзят, каждого схваченного умертвят мечом. На глазах у них убивать будут их младенцев, бросая на камни. Разграбят дома, жены бесчестят. Вот я подниму на них медийцев, которые серебра не ценят, ни во что не ставят золото. Луки их сразят юноши, отпрысков их не помилуют. На детей с жалостью не глянут. Вавилон, краса среди царств, величие и гордость халдеев, Богом не спровергнут будет, как некогда Содом и Гоморра. Вовек не быть ему вновь заселенным, безлюден он будет во все времена. Не раскинут там шатра кочевники, и пастухи не выгонят туда стада. Поселятся там звери пустынные, дома его станут обиталищем филинов. Облюбуют места эти страусы, и по руинам будут скакать козлы. В башнях заброшенных захохочут гиены, в роскошных дворцах завоют шакалы.
Обратите внимание, насколько суровые выражения здесь используются. Почему любящий Бог совершает такие деяния или позволяет этому случиться? Ведь пострадают и невинные люди. Как мы понимаем в таких деяниях Бога? Что приведенные и все другие тексты в Библии о гневе и ярости Бога против греха и зла сообщают об вопиющей природе греха и зла? Разве такое отношение любящего Бога не доказывает то, насколько ужасен грех? Нам необходимо помнить, что эти предостережения провозглашает через Исаию сам Иисус, тот же Иисус, который прощал, исцелял, умолял и призывал грешников к покаянию. Как вы понимаете эту сторону характера любящего Бога? А возможно, этот гнев проистекает из его любви? Если да, то как такое возможно? Взгляните на этот вопрос с другой стороны, глядя на крест, где сам Иисус, неся грехи всего мира, страдал несравненно сильнее любого из всех когда-либо живущих на земле, даже тех невинных людей, которые страдали за грехи народа. Как страдания Иисуса на кресте помогают ответить на эти трудные вопросы?
Понедельник, 1 февраля. Более поздний великий город Вавилон. В 626 году до Рождества Христова халдей Набопаласар восстановил славу Вавилона, став его царем, положив начало новой вавилонской династии и вместе с Мидией приняв участие в поражении Ассирии. Его сын, царь Навуходоносор II, завоевал и пленил иудейский народ. Прочитайте Даниила, 5 глава.
Царь Валтасар устроил большой пир для тысячи своих сановников и вместе с ними пил вино. Опьяненный вином, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, те самые священные сосуды, которые его отец Навуходоносор взял из Иерусалимского храма. А послал он за ними, чтобы пить из них ему самому и сановникам, женам его и наложницам. Принесли тогда на пир золотые и серебряные сосуды, привезенные из храма, дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и сановники, жены его и наложницы. Пили они вино и восхваляли богов своих, золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных. И вдруг появились персты руки человеческой – и начали что-то писать на выбеленной стене царского дворца, прямо за светильником. Увидел царь пишущую руку, и лицо его побледнело. Ум помутился, страх приковал его к месту, и задрожали его колени. Закричал царь, требуя созвать заклинателей, звездочетов и предсказателей. И сказал он, обратившись к мудрецам вавилонским: «Того, кто прочтет эту надпись и мне истолкует ее, я облачу в царственный пурпур, пожалую ему золотую цепь и сделаю третьим лицом в своем царстве». Все царские мудрецы, столпившись у стены, не смогли ни прочитать надпись, ни объяснить царю, что она значит. Придя в ужас, царь Валтасар изменился в лице, и сановники его растерялись. Тогда царица-мать, услышав взволнованные голоса царя и сановников, вошла в пиршественный зал. Приветствуя Валтасара, она сказала: «Здравствовать тебе, царь, вовек! Отчего ты так встревожился? Что изменился в лице? Есть в твоем царстве человек, в нем дух святого Бога. Еще в дни правления твоего отца он был известен своей просвещенностью, прозорливостью и мудростью, равной мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его старшим над магами, прорицателями, звездочетами и предсказателями. Да, отец твой, о царь! Этот Даниил, которому царь дал имя Бельтешацар, давно уже известен как человек необычайного духа, обладающий знанием и способностью толковать сны, разгадывать загадки и разбирать запутанные дела. Так вели послать за Даниилом, и он все тебе объяснит». Спешно привели Даниила, и царь сказал ему: «Это ты, тот самый Даниил, один из переселенных пленников, которых мой отец в царствование свое привел из Иудеи. Я слышал, что в тебе дух святого Бога, и что ты обладаешь просвещенностью, прозорливостью и необычайной мудростью. Приводили ко мне и мудрецов, и заклинателей, чтобы прочли они эту надпись и объяснили мне ее смысл, но они не смогли этого сделать. А про тебя я слышал, что можешь ты давать толкование снам и разбирать запутанные дела. Так вот, если сможешь прочесть эту надпись и мне истолковать ее, я облачу тебя в царственный пурпур, пожалую золотую цепь и сделаю третьим лицом в своем царстве». На это Даниил ответил царю: «Дары свои оставь себе, а награды отдай другим. Надпись эту я прочту и объясню царю ее значение. О царь, Бог Всевышний даровал Навуходоносору, отцу твоему, царство, величие, славу и честь. Власть ему была дарована столь великая, что все народы, племена и языки трепетали перед ним от страха. Он убивал, кого хотел, и миловал, кого хотел. По воле своей он одних возвышал, а других низлагал. Но его одолела гордыня, он стал надменным, и зато был низвергнут с царского трона, и славы своей лишился. Отлучен он был от общества людского, разума лишился, и животному в том уподобился. Жил он с дикими ослами и питался травою, как скот, а тело его мокло от росы небесной, пока не познал он, что власть над царством человеческим в руках Бога Всевышнего. Кому он пожелает, тому и дает его. А ты, сын его Валтасар, хотя и знал все это, но не смирился сердцем. В самомнении своем ты поставил себя выше царя небесного. Принесли тебе сосуды дома его, чтобы ты и твои сановники, жены твои и наложницы пили из них вино. Ты восхвалял богов своих, золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат и разума не имеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и который путями твоими ведает, не почтил. Потому и была послана от него эта рука, и начертана эта надпись. А написанное здесь читается так: «Мене, мене, текел уфарсин». Смысл этих слов таков: «Мене исчислил Бог дни царствования твоего и положил ему предел. Текел — взвешен ты на весах и оказался слишком легким. Перес — разделено твое царство и отдано медийцам и персам». Тут же по приказанию Валтасара облачили Даниила в пурпур, возложили на шею золотую цепь и провозгласили третьим лицом в царстве. В ту самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, а царем стал Дарий Медийский, которому было тогда 62 года.
Как закончилась история города Вавилона? В 539 году до Рождества Христова, когда Кир Персидский захватил Вавилон и присоединил его к Медоперсидской империи, город навсегда потерял свою независимость. В 482 году до Рождества Христова Ксеркс I жестоко подавил восстание Вавилона против правления Персии. Он снес статую Мардука, главного бога вавилонян, и, очевидно, разрушил некоторые крепости и храмы. Александр Македонский овладел Вавилоном в 331 году до Рождества Христова без боя с персами. Но вместо того, чтобы стать восточной столицей империи, о чем некогда мечтал Александр Великий, Вавилон пришел в упадок в течение нескольких столетий. К 198 году нашей эры римлянин Септимий Север нашел Вавилон полностью опустошенным. Итак, великий город прекратил свое существование, придя в упадок. Сегодня некоторые иракские крестьяне живут в отдельных частях этой древней местности, а город так и не был восстановлен. Гибель Вавилона, описанная в Исаии 13 главе, освободила порабощенных Вавилоном потомков Иакова. Данное пророчество исполнилось в завоевании Вавилоном Кира в 539 году до Рождества Христова. Хотя Кир не разрушил город, это было началом конца для Вавилона, и он больше не представлял угрозы для Божьего народа. Глава 13 драматически изображает падение Вавилона как проявление Божьего суда. Воины, захватившие город, представлены как посланники Бога, а время суда – днем Господа. Божий гнев настолько могуч, что оказывает влияние на звезды, солнце, луну, небеса и землю. Сравните эту картину с Судей 5 глава, где в песне Девора и Варака изображено шествие Господа. «Трясется земля». Небо капает, облака проливают воду. В Судьях 5 главе 20 и 21 стихе упомянуты элементы природы, включая звезды, которые сражаются с захватчиком. Прочитайте книгу пророка Исаии, 13 глава, с 19 по 22 стих.
«Вавилон, краса среди царств, величие и гордость халдеев, Богом ниспровергнут будет, как некогда Содом и Гоморра. Вовек не быть ему вновь заселенным, безлюден он будет во все времена. Не раскинут там шатра кочевники, и пастухи не выгонят туда стада. Поселятся там звери пустынные, дома его станут обиталищем филинов. Облюбуют места эти страусы, и по руинам будут скакать козлы. В башнях заброшенных захохочут гиены, в роскошных дворцах завоют шакалы».
Представьте, что некий житель Вавилона во время его расцвета прочитал бы пророчество. Какими бессмысленными и сомнительными показались бы ему эти слова? Какие неисполнившиеся пророчества могут казаться нам неправдоподобными сегодня? Почему мы проявим неразумие, посчитав их исполнение невозможным?
Вторник, 2 февраля. Падение горы Царь. Наряду с падением Вавилона, которое принесет освобождение Божьему народу, в 14 главе книги пророка Исаии представлен образ высокомерного царя Вавилона. Поэтичный и символичный язык отрывка изображает, как умершие цари встречают царя Вавилонского в обители смерти, где подстилается червь. Такими яркими метафорами Господь сообщает надменному царю, что он будет унижен, как и другие гордые монархи до него. Следует помнить, что этот отрывок не описывает состояние умерших. Как можно применить слова, записанные в книге пророка Исаии 14 главе с 12 по 14 тексты, к царю Вавилона?
«Как случилось, что пал ты с небес, утренняя звезда, сын зари? Попиравший народы сам повержен во прах. А говорил ты себе, поднимусь в небеса, выше звезд Божьих вознесу свой трон. Воссяду на горе, где сходятся боги, на дальней северной горе. Поднимусь в заоблачную высь, уподоблюсь Всевышнему».
Вавилонские цари не страдали заниженной самооценкой, но стремление быть подобным Всевышнему превосходит всякое проявление гордого «я». Цари Вавилона поддерживали тесную связь с богами и признавали их власть над собой. Это ярко проявлялось каждый год на пятый день вавилонского новогоднего празднования, когда царь должен был снять знаки царского отличия, прежде чем приблизиться к статуе Мардука, чтобы таким образом подтвердить свое право на царствование. Идея свержения даже малейшего бога считалась бы безумной и грозила смертью. Так же, как в 14 главе книги пророка Исаии, в 28 главе книги Иезекииля описано высокомерие правителя Тира, в котором он приравнивает себя к Богу, причем данное описание превосходит возможности земного монарха. Гордый властелин пребывает в Эдемском саду. Это был помазанный, осеняющий, простирающий крылья, ограждающий или по греческому переводу охраняющий херувим на святой горе Божьей, совершенный со дня сотворения своего, доколе не нашлось в нем беззакония, поэтому он низвержен Богом и, в конце концов, будет уничтожен огнем. Невозможно применить такое описание ни к одному из земных правителей. Кто же этот таинственный правитель? В 12 главе книги Откровения говорится о могущественном существе, низверженном с неба вместе со своими ангелами. Это сатана, обольщающий всю вселенную и обольстивший Еву в Эдеме. Гордый сатана безумен в своем воображении. Ты говоришь: «Я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей». И, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим. Сатана будет уничтожен в озере огненном. Его смерть докажет, что он не Бог. Сравните следующие тексты. Книга пророка Исаии, 14 глава, 13-14 текст.
«А говорил ты себе: поднимусь в небеса, выше звезд Божьих вознесу свой трон, восяду на горе, где сходятся боги, на дальней северной горе, поднимусь в заоблачную высь, уподоблюсь Всевышнему».
Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 текст.
«Примите на себя иго заповедей моих, и у меня учитесь, ибо кроток я и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
Евангелие от Иоанна, 13 глава, 5 текст.
«Потом он налил воду в таз и стал мыть ноги ученикам, вытирая их полотенцем, которым был опоясан».
Послание к филиппийцам, 2 глава, с 5 по 8 текст.
«И на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Он по самой природе своей Богом будучи, за это свое равенство Богу не держался. Божественностью своей поступился и принял образ раба, уподобившись смертному человеку, и по виду своему признанный всеми за человека. Он в смирении своем и послушании смерть принял, смерть на кресте».
Как в этих текстах раскрывается характер Бога в сравнении с характером сатаны? Как Бог смотрит на гордость, высокомерие и самовозвышение?
Среда, 3 февраля. Небесные врата. В Исаии 14 главе описание сатаны, падшей единицы, сына Зари, смешано с описанием царя Вавилона. Почему? Проанализируйте тексты Откровения 12 главы с 1 по 9 стих, где дракон, то есть сатана, намеревается уничтожить младенца, как только он родится. Из Откровения 12 главы 5 стиха понятно, что младенец – это Христос, но родившегося Христа пытался убить царь Ирод. Дракон символизирует как сатану, так и власть римлян, представленную Иродом, ибо сатана действует через людей. Подобным образом сатана был силой, стоящей за царем Вавилонским и царем Тирским. Прочитайте 1 Петра, 5 глава, 13 стих.
шлет вам свой привет избранная, как и вы, церковь в Вавилоне, а также сын мой Марк».
Откровение Иоанна Богослова, 14 глава, 8 стих.
«Вслед за первым явился в небе ангел второй. Он возвещал: „Пал, пал великий Вавилон, вином блудной страсти своей напоивший все народы“».
Откровение Иоанна Богослова, 16 глава, 19 стих.
«Распался тогда великий город на три части, и города всех народов пали. Не забыл Бог о Вавилоне великом и дал ему чашу, наполненную вином сурового возмездия своего».
Откровение Иоанна Богослова, 17 глава, 5 стих.
«На лбу было написано у нее таинственное имя – Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным».
Откровение Иоанна Богослова, 18 глава, 2, 10 и 21 стих.
«Ангел же возвестил громко: „Пал, пал Вавилон Великий! Стала столица развратная, обиталищем бесов и пристанищем всякого нечистого духа, пристанищем всякой птицы нечистой и всякого нечистого зверя ненавистного. Со страхом будут смотреть они издали на мучение ее, и тогда возопят: „Горе, горе тебе, великая столица, могущественный город Вавилон, в час единый свершился суд над тобой“». «Взял тогда один могучий ангел, большой, размером с мельничный, камень, и, бросив его в море, сказал: „С такой вот силой будет повержена великая столица Вавилон, и не будет уже найдена после того“».
Почему слово «Вавилон» позднее применяется к Риму и враждебной власти в книге Откровения? Подобно буквальному Вавилону, Рим и Вавилон из Откровения — это надменные, безжалостные силы, притесняющие Божий народ. Обратите особое внимание на текст Откровения 17 главы 6 стих, где сказано, что Вавилон был упоен кровью святых. Он восстает против Бога. Эта идея заложена в самом названии «Вавилон». На вавилонском языке это слово звучит как «баб-илу», что означает «врата Бога», «врата богов», указывая на место доступа к собранию богов. Сравните с повествованием о строительстве Вавилонской башни, когда люди решили своими силами подняться на небо, место обитания Бога. Когда Иаков пробудился от сна, в котором видел лестницу, соединяющую небеса с землей, он воскликнул: «Это не иное, что как Дом Божий, это врата небесные». Обратите внимание, Дом Божий — это врата небесные, то есть доступ к Божьему Царству. Иаков назвал то место Вифиль, Дом Божий. Врата небесные в Вифиле и врата Бога богов в Вавилоне изображают противоположные способы достижения Божьего Царства. Лестница Иакова спускалась с неба на землю, а Вавилон с его башнями и ступенчатыми храмами, зиккуратами, был построен людьми и поднимался от земли к небу. Разная направленность говорит о двух концепциях спасения: спасение по благодати, которое инициировал Бог, и спасение как награде за богоугодные дела. Истинная религия основывается на вифильской модели – смирении, ибо благодатью вы спасены через веру. Все ложные религии, включая законничество и секулярный гуманизм, основываются на вавилонской модели – гордости. Контраст между этими двумя подходами показан в притче Иисуса про фарисея и мытаря. Даже проведя несколько лет в буддийском монастыре, канадский композитор, поэт и исполнитель своих песен Леонард Коэн сказал журналисту: «Я не спасен». В контексте изученной сегодня темы, как вы думаете, в чем была его проблема? Что ему нужно было знать о спасении?
Четверг, 4 февраля. Окончательный триумф Сиона. Следуя за пророчествами об отдельных народах, в главах с 13 по 23 книги пророка Исаии, следующие главы с 24 по 27 описывают окончательное поражение врагов Божьих и освобождение его народа в мировом масштабе. Прочитайте 20 главу книги Откровения.
«И увидел я ангела, сходящего с неба. В руке он держал ключ от бездны и большую цепь. Ангел схватил дракона, древнего змея, который есть дьявол и сатана, связал его на 1000 лет и низверг в бездну. Там и заточил ангел сатану и положил печать на запоры, дабы не мог больше сатана обманывать народы, пока не пройдет 1000 лет. Потом он будет освобожден, но ненадолго. Увидел я затем престолы, на них восседали те, кому дано было судить. Видел я и тех, кто был обезглавлен за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Были тут и те, кто ни зверю, ни образу его не поклонился и не принял клеймо его ни на чело, ни на руку свою. А жили они и царствовали со Христом 1000 лет. Это первое воскресенье. Остальные же до истечения 1000 лет не восстали из мертвых. Блажен и свят, кому в первом воскресенье суждено из мертвых восстать. Не властна над тем смерть вторая. Священниками Бога и Христа станут они и будут царствовать с Христом 1000 лет. А когда пройдет это 1000 лет, будет выпущен сатана из темницы своей. Выйдет он, чтобы вновь обмануть народы на 4 концах земли, Гога и Магога, и собрать их всех на последнюю битву. Неисчислимы будут эти полчища, как песок морской. Вижу я, покрыли они всю землю и окружили стан народа Божьего, Богом возлюбленный город. Сошел тогда с неба огонь и пожрал их, а дьявол, обманывавший их, брошен был в озеро серый горящий, где уже зверь и лжепророк. Мучится им там денно и ночно во веки веков. После того увидел я великий белый престол и того, кто сидел на нем. Бежали от взора его земля и небо, во вселенной для них больше не было места. Увидел я и мертвых, великих и малых, они стояли перед престолом. И вот раскрыли книги. Потом раскрыли и еще одну книгу, книгу жизни. И судили мертвых по написанному в книгах, по делам их, всех так мертвых судили. И кого море отдало, и кого смерть и ад. А сами смерть и ад в озеро огненное были низвергнуты. Это озеро огненное, смерть вторая. Туда же, в озеро то, брошены были люди, в книгу жизни не записанные.
Почему изображенное в книге Исаии опустошение земли похоже на описанные Иоанном события, связанные с тысячелетним царством, которое следует за вторым пришествием Христа? Описание буквального Вавилона применимо к последующим властям, а понятие «царь» вавилонский объединяет разных земных правителей состоящим за ними вдохновителем, самим сатаной. Таким образом, весть о падении Вавилона повторится позднее, и сатана будет окончательно свержен после второго пришествия Христа. Разрушение буквального Вавилона было судным днем, днем Господа. А теперь приближается другой день, Господень великий и страшный. Подобно этому, в 24 главе книги Исаии видение пророка простирается через знакомые ему условия к временам, когда покраснеет луна и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме. Исаия, без сомнения, считал, что видение относилось к Иерусалиму, который он знал. Но книга Откровения объясняет, что оно фактически исполнится в Новом Иерусалиме. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его — Агнец. Действительно ли Бог уничтожает нечестивых? Обратите внимание на 21 текст книги пророка Исаии 28 главы, где разрушение, дело Божье, названо необычайным для него. Оно необычайное, поскольку Господь не желает его совершать. Грех — это убийца. Но поскольку Бог обладает абсолютной властью над жизнью и смертью и определяет время, место и способ окончательного уничтожения зла, бессмысленно утверждать, что Он положит конец проклятию греха, ничего не делая, просто позволяя закону причины и следствия завершить свой естественный процесс. Главная мысль, содержащаяся в главах с 24 по 27 книги Исаии, отражена во всей Библии, а именно, независимо от нынешних страданий, горя и опустошений, в конце Бог восторжествует над злом. Прочитайте книгу Притчи, 3 главу, с 5 по 7 текст.
«Уповай на Господа всем сердцем своим, не полагайся на собственный разум. Не забывай Его на всех путях твоих, и Он сделает стезю твою прямой. Не считай себя мудрым, пред Господом благоговей и избегай зла».
И послание к римлянам, 10 главу, 9 текст.
Так что если устами своими ты открыто заявляешь, что Иисус Господь, если сердцем веришь, что Бог из мертвых Его воскресил, будешь спасен.
Что единственное мы можем сделать, если желаем быть частью этой окончательной победы?
Пятница, 5 февраля. Для дальнейшего исследования. Как человек обретает спасение? Происходит ли это на каких-то условиях? Никогда мы не приходим ко Христу на условиях. Когда же мы пришли ко Христу, то условием спасения становится то, что мы живой верой целиком и полностью полагаемся на заслуги крови распятого и воскресшего Спасителя. Делая это, мы совершаем дела праведности. Когда же Бог призывает грешника, в этом нет никаких условий. Грешник приходит к Богу, и когда он видит Христа, вознесенного на Голгофском кресте, он видит любовь, превышающую все, за что он держался. Вопросы для обсуждения. Первый. Прочитайте приведенную выше цитату Эллен Уайт в контексте темы, изученной в среду. О чем в ней говорится? Обратите внимание на упомянутые Эллен Уайт две стороны христианской жизни – вера, а затем дела. Как она объясняет связь между ними? Второй. Почему гордость и высокомерие настолько коварны и почему от них так трудно избавиться? Каким образом созерцание Голгофской жертвы становится единственным действенным лекарством от этих грехов? Третий. Прочитайте книгу пророка Исаии, 25 глава, 3 и 6 стих.
«Посему прославят тебя народы сильные, города угнетателей устрашатся тебя». И устроит Господь воинств на горе своей, на Сионе, пир роскошный для всех народов, с лучшим мясом и отборными винами, винами старыми, очищенными.
Книга пророка Исаии, 26 глава, 9 стих.
«Жаждет душа моя тебя в ночи, взыскует тебя мой дух сокровенный, когда ты вершишь правосудие на земле, живущие в этом мире познают справедливость».
Есть ли надежда для других народов в книге Исаии? Заключение. Исаии было открыто, что вслед за Ассирией Иудею завоюет Вавилон. Но он также видел, что несмотря на могущество мира правителей тьмы века сего, действующих через правителей великих держав, которые враждуют против Бога и в своей гордости осмеливаются претендовать на его роль, Господь, несомненно, победит и принесет вечный мир на нашу многострадальную планету.